Инуша Башамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Божий, мы благодарны Тебе за милость Твою, за важность Слова Твоего, за эту великую привилегию приходить к Слову Твоему, за эту великую привилегию получать это утешение, жить Словом Твоим, просто плыть и наслаждаться, Боже, Твоей любовью Божией, плыть и наслаждаться, Боже, в Твоей живой реке Божией. Не плыть по течению обстоятельств, а плыть по течению Божию, Твоей жизни, Твоего Слова. И мы просим Тебя сегодня просто освежи в нашей памяти Божией, вскрой, Боже, те негативные моменты в нашей жизни, которые мешают нам, которые держат нас, или как рюкзак какой-то, который перегружен уже, и мы его с трудом несем. Дай нам разгрузить сегодня этот рюкзак Божий. Во имя Иешуа Мессии молились сегодня. Аминь. Итак, священники. А для чего нужны были священники? Священники нужны были для того, чтобы работать в храме. Я правильно говорю? И священники никакого действия не предпринимали в государственном плане. То есть там был царь, который работал в политических вопросах и так далее, и так далее, и так далее. Священник, он работал в храме. Его задача была работать в святости, в чистоте. Его работа, задача была распространять святость на весь Израиль. И вот сегодня мы об этом и поговорим. Значит, наша сегодняшняя тема – Шофтим, в которой мы будем говорить сегодня о священниках и пророках. Кто такой пророк? Зачем Бог дает пророков? Кто такой священник? Зачем он нужен? Какие функции он выполняет? Что он должен делать? Вот это глава Шофтим. На базе этого, собственно, все и строится. Итак, священник. Священником-левитом, то есть это были люди из колена Левина, всему колену Левину не будет части и удела с Израилем. Они должны питаться жертвами его частью. Итак, номер один. Священник не должен работать, как все. Священник должен работать на Божьей ниве, и у него должно быть на этой Божьей ниве должен быть заработок. То есть он не должен умереть с голоду, потому что он такой же, как и все люди. И он не должен быть таким, чтобы, ну, подайте копеечку. Здесь конкретно говорит, священникам, левитам не будет части и удела с Израилем. То есть ни на каком производстве, ни в политике, нигде вы находиться не будете. Но вы должны приносить жертву Господу за весь Израиль. И вы будете частью Господа здесь, на земле. Среди народа. Удела же не будет ему между братьями его, сам Господь удел его, как говорил он ему. Вот что должны быть положено священникам от народа. От приносящих жертву волов, овец, должно отдавать священникам плечо, челюсти, желудок и так далее. В общем, мы с вами говорили об этом. Десятая часть от всего того, что зарабатывал Израиль, все уходило священникам. А то, что получали священники, и десятая часть приходилась, они отдавали первосвященнику, то есть коэнам. Ибо его избрал Господь Бог твой, обратите внимание, смысл всего этого, ибо его избрал Господь Бог твой из всех колен твоих, чтобы он предстоял пред Господом Богом твоим, служил во имя Господа, сам и сыны его во все дни. Если левит придет из одного из жилищ твоих, из всей сынов Израилевых, где он жил, и придет по желанию души своей на место, которое изберет Господь, и будет служить во имя Господа Бога своего, как и все братья его левиты, предстоящие там пред Господом, то пусть они пользуются одинаково частью сверхполучено от продажи отцовского имущества. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, как делали народы твои. Я так понял, что вы все прекрасно поняли, да, поэтому детализировать не будем. Но судя по всему, каждая строчка должна быть все-таки как-то быть прокомментирована. Поэтому в общих чертах прокомментирую. А если кто-то не согласен, может как бы добавить свое понимание вот этого вопроса. Итак, левит, у него нету дела, как у всего Израиля. У него нет работы, у него нету своей собственной земли, но при каждом городе давались небольшие участки земли, в которых бы жили левиты. потому что левиты представляли Господа в каждом колене и в каждом городе. И они как бы были служителями в этом городе. Кроме того, была группа левитов, которые работали в самом храме. И если кто-то из левитов, допустим, из другого города, мог приехать и поселиться рядом с Иерушалаемом, потому что в самом центре, в самом Иерушалаеме стоял этот храм Бет-Мигдаш, в котором служили эти левиты, и которые тоже жили за городом. И если он подъехал туда и решил жить там, то ему должна была быть часть от Иерусалимского храма. Что мы из этого можем взять? Можем взять, наверное, то, что если какой-то левит-служитель, допустим, приезжает к нам для того, чтобы послужить, часть нашего, тем, чем мы питаемся, должно быть отдано быть ему. То есть он должен обязательно получить благословение, чтобы он не просто приехал, послужил. Это эгоистические моменты. То есть мы привыкли брать, а отдавать ничего не хотим. Вот мне кажется, вот здесь вот такие вот вещи как раз и описываются. Что должна быть у него часть и удел какой-то. Каждый человек...
Можно вопрос?
Да, пожалуйста.
Написано же, что мы все царственное священство и люди, взятые в удел. На сегодняшний день Бет-Мигдаш не существует, левитов как таковых нету. Мы все царственное священство. Тогда как с этим быть?
О, спасибо. Хороший вопрос. Знаете, что означает хороший вопрос?
Еще один попутный вопрос. И поскольку мы, ну я поддерживаю Елену, мы все царственное священство,
да.
То и какая земля, какой удел? Я считаю, что теперь у нас у всех свой удел, это твоя профессия, нужно работать.
Давайте.
Павел тоже уже показывал.
Хороший был вопрос, спасибо. Что такое хороший вопрос? Хороший вопрос – это который нас как бы отправляет туда, куда надо. Мы не всегда можем все детализировать, да, не все сферы понять. Ну, так что, Лена и Гала, спасибо вам большое за этот вопрос. Значит, помните, Господь говорит, что я в 3 дня создам этот храм. И храм, этот Бет-Мигдаш, теперь это мы. Вы согласны с этим, да? То есть здесь споров никаких нету. Теперь, а кто же является царственным священством тогда? Что значит первосвященник? То есть я Коэн, первосвященник тогда. Но Писание нам говорит, что первосвященники, Коэны, могли быть только из колен, из Аарона. Из его, как бы, это его поколение было. Его дети, прадеды и так далее, и так далее. И сегодня есть эти Коэны. О чем говорит нам Новый Завет? Мы не совсем понимаем, насколько я понял. А разговор идет о том, что храм-то есть мы, и в этом храме мы с вами являемся коэнами, первосвященниками. Мы являемся священниками в нашем храме. И мы несем служение в нашем храме. А наш храм – это наша душа, это наше сердце, это наша воля, разум, эмоции и так далее. Об этом говорить можно много. То есть это как раз то, о чем мы будем говорить дальше. Дальше будет говориться, чего не должен будет делать каждый индивидуум. Потому что храм будет разрушен. А то, что делает священник, когда он служит, мы уже с вами прошлое служение говорили, невозможно без царей. То есть должен быть какой-то служитель, к которому можно будет обратиться, который может что-то истолковать, который может что-то дать. Потому что многие вещи должны быть очень профессиональными. А для того, чтобы они были профессиональными, это должно быть посвящение. А для того, чтобы это было посвящение, для этого нужно немало времени. Итак, для того, чтобы взять это где-то время, значит, это время должно быть как-то оплачиваемое быть. Вот об этом, собственно, здесь и говорится. Почему левиты служили в храме, и у них не было удела? А теперь мы можем говорить о тех людях, которые служат Господу, и которые взяты в удел. Они взяты в удел, и, естественно, их семьи тоже нуждаются в чем-то. Вот, в принципе, это намек на сегодняшнее время. Мы можем, конечно, слышите, систему эту поменять элементарно, как мы в самом начале говорили, но лучше всего, чтобы действовали эти 4 структуры. Итак, священник-то у нас внутри есть. Теперь что делать с этим храмом? Потому что от того, какой священник, там внутри нашего храма, таков будет и храм. Потому что левиты были разные в разные времена. И храм служил по-разному. Если вы помните, в последнее время произошла проблема. Группа товарищей вообще отделилась от Израиля. Помните, нашли когда свитки в мертвом, возле Мертвого моря, кумранские свитки. Это же была группа товарищей, я забыл, как их имена были. Они вообще удалились от Израиля и сказали, все, что делается сейчас в храме и все, что делается сейчас в Израиле, это вообще не библейская концепция. И поэтому мы против всего этого и отошли. У них там своя система была.
Зелоты?
Зелоты, да. Спасибо, Лен. Я просто это название их забыл. К чему я это все говорю? Смотрите, если уже есть эта система, понимаете, в которой мы живем, значит, эта система должна работать по Божьим принципам. Вот, в общем-то, и все. А внутренний стержень, вот внутренний стержень мы сейчас и будем разбирать. Он, конечно, очень важный. В принципе, все важно, все, что здесь написано. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Во. И вот с этого тут как раз всего и начинается. Что же делали народы эти? Не проблема была, что у них царь был. Не проблема, что у них жрецы были, священники. Проблема была то, как, кому они служили и как они служили. И вот тут вот мы с вами, наверное, и немножечко задержимся. Тут я вот навыписывал, подчеркнул, прочитал. И мы начнем, наверное, с 9 стиха. А мы уже прочитали. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей». Вот начинается внутренняя часть того самого храма, в котором есть священник. Либо это будет жрец, который будет служить иным богам, либо это будет священник, который будет служить единому Богу. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь», то есть сделала два костра какие-то, «и через огонь проводили детей своих». Это было посвящение. «Проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых». Я так понимаю, что каждая из этих профессий, она должна быть как-то прокомментирована. Итак, первое. Это проводящий сына своего или дочь свою через огонь. В оригинале сказано «увито» и «дочь», а не «или дочь», что указывает на посвящение богам всех своих детей, а не на принесение некоторых из них в жертву. Потому что это будет следующее. То есть мы должны вообще понять вот этот самый момент. Вся эта процедура делалась тому, чтобы посвящать своих детей. Если вы помните, Анна долгое время не могла родить ребенка, и когда она долго-долго молилась, и пророк подошел к ней и говорит, ты, наверное, вина выпила. Она говорит, нет, я как бы вся в этой молитве, я вся в Господе, у меня есть проблема, у меня детей нету. И тогда он сказал, на следующий год у тебя будет сын. Но она перед этим сказала, если ты дашь мне сына, я посвящу его тебе. То есть я отдам его в храм, и он там будет служить. И это будет тот самый пророк, судья Шмуль, который будет править Израилем 20 лет и будет править достаточно успешно, посвященнейший будет. Правда, дети его будут не такие, как он. Итак, вот эта первая часть, проводящая через огонь, это посвящение своих детей через какие-то традиции тех народов, посвящение своих детей тем богам, которым мы привыкли, которые у нас... В нашей среде, в нашей традиции были. Поэтому не следует отождествлять данную категорию магов с теми, кто сжигает детей, отдавая их Молоху. Это то, что мы прочитали в Левитах, в 20 главе, со 2 по 5 стих, там это можете прочитать. Здесь речь идет о детях, которые уже с рождения посвящаются вот этим темным духом, состоят с ними в связи и впоследствии сами становятся колдунами. Вторая, прорицатель, на иврите это косем косамим, начертывающий начертания или режущий прорези. Ну, имеется в виду вот такой симпатический маг, который через нанесение ран изображению данного человека способен причинить вред самому человеку или даже убить его. Я не знаю, вы, наверное, слышали такие. Берут, допустим, иголочку, да, фотокарточку какую-то, берут, прокалывают эту иголочку, бац, только человек умер. Какой орган прокололи, тот орган перестает работать. И это реальность. Вот о чем говорит Тора. Она говорит, вот это все будет страшная мерзость. И перечисляется 9 ступеней. 9 ступеней различных магов, которые служили именно не на человечество, а против человечества. Не на процветание, не на благословение, а на проклятие. На уничижение, на болезнь, на убийство и так далее. Это вторая часть. То есть это прорицатель. Запоминайте, если у вас с этим были какие-то связи, нужно разорвать эти связи, потому что в духовном мире они такие все равно остаются. И в духовном мире их надо разорвать. Третий. Меонен, обволакивающий. Почему мы с вами говорим? Мы не можем обойти в Торе. Все идет шаг за шагом. И Моше не просто так все это повторяет. Потому что понимает, что то, что мы с вами прочитали в главе Рее, смотри, Израиль, вот я предлагаю тебе благословение и проклятие. Выбери благословение, выбери жизнь, а не смерть. А дальше начинается детализация. Вот мы теперь ей и занимаемся. Кто-то скажет, что если не существует проклятие или не существует благословение, это не библейская концепция. Библейская концепция – это то, что мы с вами читаем в Писании. Оно существует, и мир духовен. И все вот эти гадатели и маги, они духовные работники. Сатаны, конечно. Итак, третья ступень – обволакивающий. В синодальном переводе – гадатель, как бы, ну, который гадает там на картах или что-то такое. Что имеется в виду? Такие маги умеют обволакивать, то есть затуманивать сознание и волю людей, подчиняя их себе и заставляя выполнить свои желания. Это воздействие сильнее предыдущего, оно не ограничивается влиянием на телесную природу, но связано как бы с вмешательством вот такую в психические процессы. Знаете, есть такие штучки. Заворожу, отворожу, и сегодня в газетах такого полно. То есть обращается какая-то девушка, которая хочет выйти замуж, какой-нибудь бабушке, которая всем этими вопросами занимается, да, и та заговаривает. И вот человек и с ней не может, и без нее не может. И жизнь сплошная мука начинается. Он вроде бы и не любит ее, потому что когда с ней, уже не знает, куда от нее бежать. Но когда далеко от нее, его тянет. Вот смотрите, вот этот момент, он очень важный. Когда мы замечаем такие вещи внутри себя, если ты, находясь с человеком, которого ты думаешь, что ты любишь, и тебе с ним неинтересно, и тебе с ним скучно, и ты не знаешь, куда с ним бежать, но когда ты далеко от него, тебя тянет к нему, запомни, это колдовство. Когда любовь, то вместе это абсолютная гармония. Вместе мы можем жить и развиваться. Если этого развития не происходит, это колдовство. И это третье колдовство, которое называется меон, то есть гадатель. Есть такой колдун. Четвертое. Менахеш, шепчущий. В синодальном переводе ворожей. Маги этого уровня могут управлять низшими духами посредством заклинаний, то есть обладают над ними некой властью. То есть смотрите, вот вам иерархия складывается. Один может так, другой на другом уровне. И у них там каждый управляет, как бы имеет определенную иерархию. Пятое. Мехашев, шипящий. В синодальном переводе чародеем, включая тех, кто повелевает темными духами, прочитали уже. Шестая. Ховер хавер, связывающий связью, оплетающий плетениями. В синодальном переводе обаятель. Это те, кто умеет магически соединять людей, а бывает даже целые сообщества, вопреки их собственным намерениям, а также природными и социальными законами. Спектр действий таких колдунов широк. От принуждения к физической близости или к брачному союзу до объединения несхожих между собой общественных движений, партий и так далее, которые они подбивают на общие цели. Седьмая. Это Шоэль. Это я вам зачитываю из Щедровицкого. Седьмая. Шоэль Оф. Вопрошающий про отца. Имеется в виду те, кто получает указания от более сильных магов прошлого, обладающих могуществом в мире темных сил. Достигшие этой ступени входят в ту черную иерархию, нижние уровни, которые достигают преисподней. Если вы помните, Шауль, помните, когда вопрошал, он вопрошал Господа, ответа не было. Ответа не было, потому что он уже согрешил, и ему просто покаяться нужно было. И тогда был бы ответ, а он все-таки продолжал вопрошать, продолжал искать, что же ему делать, что же завтра его будет ждать. Смотрите, мы сегодня с вами очень часто с этим сталкиваемся. Как много сегодня людей занимаются... как это на греческом языке, я забыл. То есть наука, которая изучает будущее.
Герметика. Герметика?
Нет, герметика это
астрология?
Не
герметика.
Нет. Ну, это библейская наука. Забыл.
Спиритизм, как... может?
Не спиритизм. Окей, важности нет. Самое главное, смотрите, как сегодня много всяких товарищей, которые говорят, вот, когда придет Иешуа, будет то, заберет невесту, сделает то. И вот на этом строятся целые проповеди, целые учения и так далее. И говорят все о том, что там будет. Смотрите, мы сегодня с вами будем говорить о пророках, но пророк не призывается к тому, чтобы говорить где-то там чего-то. Пророк призывается к тому, чтобы углубить знание Торы, чтобы углубить познание человека в чистоте. А здесь вот как раз вот таки Шауль, помните, это царь Израиля, он обращается как раз к одной женщине, которая, он говорит, ну, сделай так, пожалуйста, чтобы мне что-то узнать. И потом, помните, он встречается там с Авраамом, там встречается с другими, там, которые ему там что-то говорят. Но он пошел уже темный, то есть есть эти двери, но эти двери через темный проход. И вот это как раз седьмая часть, вот это Шоэль Оф, вопрощающий про отцов. Имеется в виду те, которые получают указания от более сильных магов прошлого, обладающих могуществом в мире темных сил. То есть, помните, по-моему, Фессалоникийцам написано о том, что мы боремся не против крови и плоти, а боремся против духов злобы поднебесной. То есть мы не боремся против человеков, а мы боремся против духов злобы поднебесной. То есть это целая армия какая-то, против которой мы боремся. А как мы против нее боремся? Мы боремся с нею правдою и чистотою, и силою Божью. А сила Божья только тогда, когда я говорю, да, Господь, я не прав. Вот это я сделал, я больше никогда этого делать не буду. Если я у человека сделал ему какую-то боль, обиду, украл или убил, или еще что-то, я должен принести это покаяние именно тому человеку, а не просто шептать Богу. То есть вот этот вот момент очень важный, потому что в этот момент, как только ты по Божьим принципам начинаешь действовать, в этот момент срабатывает сила Божья. И она начинает наполнять твой дух. Она начинает давать тебе силу помогать другим. Ты не можешь помогать другим, если ты не имеешь эту силу. Поэтому вот это учение николаидов, о котором, помните, говорил Господь, я ненавижу это учение николаидов. Это учение Николаидов как раз об этом и было. Если ты уверовал в Иешуа, то дальше все идет как по маслу. Все будет дальше хорошо. То есть ты читаешь Писание, все вникаешь в него, и ты входишь через Иешуа, через эти двери в Царство Небесное. Это полный обман. Без покаяния нет никакого Царства Небесного. Восьмая. Йид-Они. Выдающий ведун. Так имеются в виду маги, посвященные в глобальные планы силы преисподней и выбирающие наиболее успешные пути для их осуществления. Это высокая ступень посвящения в глубины сатанинского царства. Откровение 2.24. Мы там можем это дело с вами прочитать. Вам же и прочим находящимся... 2.4, извините. Да. Вам же и прочим находящимся в Фиатире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. Это как раз вот об этих вот моментах. И девятое, последнее, это Дореш Эль Гаметин, взыскивающих мертвых или требующих с мертвых. Речь идет о маге, наивысшей ступени, распоряжающейся нечистыми духами, в том числе духами ранее умерших магов, по своему усмотрению и координирующей усилия различных темных сил. В заключении Моше говорит: «Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, из-за сие-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их». Кого их? Вот эти семь народов, которые живут на земле Эрец Канаан. Много раз я слышу одну и ту же фразу. А почему нужно было эти народы вообще выгонять? А зачем нужно было вот это все переселение? Ну, жили себе в пустыне, пускай бы себе жили. Нет, это центр земли. И в этом центре земли это Божий дом, в котором должен быть и живно. Именно вот за то, что вот сейчас мы с вами перечислили, и изгоняются эти народы. Они этим славились, они преуспели в этом. Сегодня, кстати, уровня подобных магов, может быть, даже и нету, потому что, но таки духовный мир все-таки остался сатанинский. Может быть, не так это ярко выжжено все, но весь этот духовный мир, сатанинский мир, он как был, так и он остался. И никуда он не делся. И он стоит в противопоставлении нам. Вы обратите внимание, что в последнее время редко стала в общинах такая вещь, как покаяние. Ну, все ходят и ходят, хорошую проповедь слушают. А если только как-то эта проповедь какая-то обличающая, которая говорит о грехе, которая вскрывает нутро, сразу, о, развернулся, ушел. Сегодня это повсеместно, а это пророчество последнего времени. О том что говорится, что в последнее время вообще никого не будет интересовать как бы вот этот внутренний стержень, который так необходим человеку, чтобы быть в этом царстве. Которое называется храм Господень, который есть наша внутренность. «Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, из-за мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица». Здесь как раз заключена основная, как бы корневая вина хананеев. Они отпали от Господа и переступили на другую сторону. Мы, может быть, слышали такое, да? «И восстал народ против Господа». Что значит «и восстал народ против Господа»? Вот народы кананеев, вот эти семь народов, они восстали против Творца. Тем, что делали вот эти вещи. И если ты каким-то боком был причастен к этим делам, которые мы сейчас с вами прочитали, 100% нужно от них оторваться и отрезать эту пуповину, которая держит тебя. Ты, может быть, и давно уже этим не занимаешься, но ты связан с ними. Там эта веревочка течет, ее нужно обрубить. Окей, читаем дальше. А как? Как это вопрос уже другой. Нам сначала сейчас надо все это выявить, хотя бы в рамках нашей программы. Мы уже, собственно, и время-то все у нас вышло. Какой-то стих у нас получается, 12, да? «Ибо мерзок пред Господом Богом всякий, делающий это, из-за сии мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим, ибо мерзок пред Господом, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей, порицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой». То есть у них свои священники, а тебе не то дал Господь Бог твой. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой». Его слушайте. Об этом тоже, наверное, можно говорить целый час. В основном, конечно, это пророчество, конечно же, на Мессию, на Иешуа. Однако, здесь говорится о том, что будут всегда в твоем доме пророки, начиная от Моше и продолжая дальше, и мы знаем, что таковые пророки будут, Иеремия, Исаия и так далее, которые будут все время говорить, если ты не послушаешься слов пророка сего, то вот тогда придут на тебя вот такие вот проблемы. Так ты, воздвигните, Господь Бог, его слушайте. Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря, да не услышу впредь гласа Господа Бога моего, огня сего великого, да не увижу боли, дабы мне не умереть. То есть вы сами сказали, пусть Моше нам говорит, будет вам пророк, как Моше. Будет он, будет вам говорить. Конечно, это пророчество на Мессии, на Машеха, на великого пророка, который будет поднимать такие глубины, которые мы читаем с вами в Брит Хадаша в Новом Завете. «И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова в уста его, и он будет говорить им все, что я повелеваю». Тут недавно спросили, вы вообще в курсе событий, кто он был по национальности? И нам ответили, православный. Мы говорим, да нет, вообще-то он еврей был, не может такого быть. То есть люди никак понять не могут одной простой истине, что он должен быть из братьев твоих. Что имеет в виду Господь? Что значит брат? Брат — это тот, которому не все равно твоя беда, твое горе. Ну, близкий брат твой, по крови твой брат. Вы понимаете, что у нас могут быть много друзей и так далее, но наши близкие, допустим, вот мои сестры взять, да? Мы, бывает, и ссоримся и прочее, и всякое бывает. Но не приведи Господь, если кому-то из нас кто-то что-то сделает. Мы же мгновенно все объединяемся и сразу против этого восстаем. Потому что мы по крови одно. Хотя мы у нас и, может быть, и кто-то вообще неверующий, кто-то занимается таким бизнесом, кто-то вообще, допустим, очень скромно живет и так далее. Но так или иначе, из братьев твоих, понимаете, тот, которому не все равно твоя жизнь. Вот каков должен быть пророк в доме твоем. Это пророк, который будет говорить не просто, чтобы ласкать твою душу, как бы успокоить ее. Я часто вижу такие вещи, когда люди, я и сам попадался на это дело, что так хочется хоть как-то человеку немножечко помочь в его трудной ситуации. Но этого делать ни в коем случае нельзя, потому что человек после этого теряет веру. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты». Оказывается, пророка ставят не люди, не кто-то, а его ставит сам Бог. «И вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелеваю им». И мы в прошлый раз с вами говорили, кто такой пророк? Самый настоящий анархист. Он никому не подчиняется, кроме Творца. «А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить именем, с того я взыщу. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. Если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил, если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил слово сие, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его». Когда Господь Бог твой истребит народы, которых землю дает тебе Господь, дальше будет говориться о том, если убийца, который был ну, он не специально убил, состояние аффекта, должны быть специальные города, и у нас просто уже времени нет разобрать эту тему. Но основная тема, смотрите, благословение и проклятие. Благословение и проклятие. Дальше смотрите, человек, милость Божья, но убил. Если он убил, он все равно убийца. Хоть как. Специально убил, не специально убил. Но если он не специально убил, наказание есть. Но это наказание исправления. Если же он дерзкую рукою специально это сделал, то смерть за смерть. Таков исправлению практически не подлежит. Дальше написано, когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней, колесниц, народа более, нежели у тебя, не бойся их. Ибо с тобою Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Вы понимаете, о чем здесь разговор будет? Вот все то, что мы с вами прошли, это дает нам силу именно с нами, Господь, тогда, когда мы с Ним. Когда ты выйдешь на войну, какой бы она ни была, какая бы проблема перед тобой ни стояла, и какая бы проблема эта огромной тебе ни казалась, не бойся, ибо с тобою Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Не бойся. Бойся Бога. Бойся потерять Его. Бойся потерять Его защиту. Бойся потерять Его власть. Бойся потерять Его милость. Бойся потерять то, что потерять, собственно, можно, если ты будешь упорно в какой-то гордости находиться. Ты будешь стесняться чего-то. Как я могу что-то сказать кому-то и так далее? Вы знаете, если честно сказать, вот за эти 17 лет моей работы пасторской, да, я могу сказать, что уже ничего такого нет, чтобы мне кто-то сказал, чтобы я не слышал. Это нам кажется, что это такое, ну прям, вот сейчас скажу, и скажет, вау, оказывается, с кем я имею дело. Да мы все там были. И мы все прошли через это. И всех у нас все это было. Но нужно отрезать эту пуповину. И это называется смирение перед Господом. Потому что перед Богом мы можем говорить все, что угодно. Мы Его не видим. А перед человеком, которого Господь тебе поставил, чтобы он служил тебе, не все можем сказать. И мы в прошлый раз с вами говорили, что тот пастырь, тот служитель, он должен быть из братьев ваших, то есть из вашего города, из вашей среды, который там внутри вас находится. Не тот, который за 3-9 земель, как я живу от вас, а тот, который должен быть внутри вас. И именно с ним, с глазу на глаз, вместе начинаете молиться, вместе начинаете двигаться. Внимательно смотрите не за тем, каков он, потому что людей не бывает без ошибок. А смотрите, если его динамика, вы видите, как он растет, вы видите мудрость, которая в нем. Да, ошибки были, когда-то не так что-то сказал, где-то еще что-то такое, но самое важное другое, вы видите динамику его роста. Это твой лидер. Это твой пастырь, с которым ты можешь пойти. Это тот, кто может помочь тебе, чтобы Господь был пастырь твой. Чтобы Господь был с тобою, чтобы ты мог не убояться врага, даже проходя тенью смертной тени. Авину Шебашамаим, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Творец неба и земли, мы благодарны тебе за главу Шафтим, мы благодарны тебе, Божий Святой, что есть Слово исцеляющее, есть меч обоюдоострый, который отрубает любую пуповину. И Иешуа, ты являешься этим словом, ты являешься этим мечом, ты являешься силой, ты нам дал крепление своей крови, жизнь свою отдал за каждого из нас, из братьев наших, Боже. Ибо ты прошел все, кроме греха. Мы благодарны тебе за каждую каплю твоей священной крови на Голгофе. Мы благодарны Тебе за милость, которая сошла с небес. Спасибо Тебе, Отец, за Сына Твоего. Спасибо за силу, которая зашла от Сына Твоего. И я благословляю сейчас буквально всех, кто сегодня слушает в интернете, в онлайне, и все те, которые будут слушать на сайте. Во имя Иешуа Мессии просто благословляю на исправление, на исцеление. Идти той дорогой, которую Иешуа сказал. Я есть путь, истина и жизнь, и та дверь, которая есть узкая дверь, через которую пройти не каждый может, но возможно пройти эту дверь при желании, имея желание и силу Иешуа Мессии. Прошу Тебя, Боже Святой, благослови нас всех, Боже. Спасибо за это время, в котором мы с Тобой были, за все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии собирались и дружно все скажем.
Аминь.